44. Иоанн Лагос, как еще одно повторение истории Андроника Христа у Никиты Ханиата. Вернемся к Иоанну Лагосу, рассказ о котором помещен Никитой Ханиатом непосредственно перед Иоанном Комниным, он же Иоанн Креститель. Сообщается следующее. Писано: «Спустя несколько времени возникло другое бедствие, которое дошло и до пролития крови. Некто Иоанн, по прозванию Лагос, получив от царя под свое начальство преторианскую тюрьму, вздумал извлекать оттуда деньги. Многие уже доносили царю о преступных действиях этого Лагоса, но он, обещая исправить зло, постоянно откладывал свое решение, как будто его непреодолимо что-то удерживало. Поэтому Лагос нисколько не трусил и даже совершенно открыто продолжал по-прежнему злодействовать. Раз он взял под арест одного ремесленника, дал ему хорошее число палок в спину и присудил обрить ему голову. Это произвело мятеж, особенно между товарищами по ремеслу с пострадавшим. Смятение обняло весь народ, весь город, и значительная толпа ремесленников бросилась в преторию с намерением поймать Лагоса, но он убежал быстрее зайца и исчез оттуда. В то же время новые толпы народа устремились в Великую Церковь с целью провозгласить другого царя. Царь, которого в то время не было в городе, и который находился тогда в Хрисополе, то есть в городе Христа, послал отряд лейб-гвардии занять преторию. Но едва только появился с этим отрядом, епарх столицы Константин Торнин, как чернь, рассеяла весь отряд лейб-гвардейцев, потом выломала ворота претории, выпустила на волю всех заключенных, разграбила устроенный там христианский храм и до основания разрушила сарацинскую молельню. Сделав все это без всякого смысла, мятежники подступили к так называемой «медной тюрьме» с целью и там распорядиться подобным же образом. Однако, когда один из зятьев царя привел с собой царское войско, волнение начало утихать. К вечеру мятежники разошлись по домам, а на другой день не было уже ни ропота, ни попыток к вторичной битве. Здесь мы видим повтор истории Андроника Христа, а точнее самого конца его царствования. Напомним, что мятеж против Андроника подняла знать, возмущенная тем, что Андроник слишком сурово относился к ней и не хотел смягчать правосудие по отношению к богатым или знаменитым лицам, в том числе и к своим родственникам. Обиженная знать поднимает мятеж, собирается в Великой Церкви и провозглашает там нового царя. Андроник в то время находится вне столицы, в загородном дворце. Он посылает своих приверженцев укротить волнение, но безуспешно. Мятеж сопровождается разгромом тюрьмы и дворцов. Писано: «Разломаны были замки и запоры государственных темниц, и открыт свободный выход заключенным, между которыми не все были преступники, но и люди, знаменитые родом. Народ расхитил не только все сокровища, какие хранились в Хрисоплисиях, вероятно, в Христовых палатах. Из оружейных палат похищено было множество оружия. Грабеж простерся даже и на храмы, находившиеся в царском дворце. Затем во дворец вступает новый император Исаак Ангел, и буйство толпы стихает». Буквально то же самое описано Ханиатом еще раз, как восстание Лагоса. Лагос является начальником тюрьмы и притесняет хороших ремесленников. Возмущенные ремесленники, обиженные таким обращением с ними, поднимают мятеж и устремляются в Великую Церковь, чтобы провозгласить нового царя. Имя царя не названо. Понятно почему. Ханиат вставил данный рассказ не на свое место, а в середину правления Алексея Ангела Комнина. Так что такой вот новый царь был бы здесь неуместен. Пришлось забыть его имя. Тем не менее, след остался. Мятеж при Лагосе, как и при свержении Андроника, сопровождается разгромом тюрем, освобождением преступников, грабежом церквей. Как и в истории Андроника, царь в этот момент находится за городом, и посланный им в столицу отряд не смог остановить восставших. Здесь рассказ Ханиата о восстании Лагоса, по сути дела, сходит на нет. Писано: «На другой день не было уже ни ропота, ни попыток к вторичной битве». Тут Ханиат заканчивает такую вставку, забывает о ней и плавно переходит к продолжению рассказа о царе Алексее Ангеле Комнине. По-видимому, события, связанные с Андроником Христом, настолько часто обсуждались в первоисточниках, которыми пользовался Никита Ханиат, что он невольно несколько раз повторяет это описание в своей истории. Один раз подробно и более или менее полно, а в других случаях довольно глухо и отрывочно. 45. Еще одно глухое упоминание о мятеже против Андроника Христа, как об изгнании из рая. Среди многочисленных повторов рассказа об Андроннике в большинстве своем глухих и отрывочных привлекает внимание следующий. Он интересен тем, что представляет мятеж против Андроника Христа как изгнание прародителей из рая. По-видимому, в каком-то старом первоисточнике, использованном Ханиатом, эта мысль звучала откровенно. Правление Андроника было названо райским временем, а мятеж против него – изгнанием из рая. Неестественно, Ханиат уже обучен такой правильной истории и послушно пытается согласовать неприглаженные подлинные свидетельства старых источников с внушенной ему скаллигеровской хронологией. И вот что у него в результате получается. Непосредственно перед рассказом о восстании Лагоса Никита Ханиат вставляет следующий сюжет. Писано. «Был один купец по прозванию Коломодий, много раз предпринимавший трудные и далекие путешествия по торговым делам. Он накопил своей оборотливостью огромные деньги». Часто возбуждал он своим неповерным богатством разные покушения против себя со стороны корыстолюбивых правительственных особ. Несмотря на то, постоянно богател и разрастался, как Алкиноев сад или Золотая весна. Одним словом, это было настоящее древо познания добра и зла, процветавшее среди рынка и торговых площадей города, как некогда среди Эдема. И как тогда красивый вид плодов заповедного дерева пленил наших прародителей, так и теперь золотистый их блеск соблазнил царских казначеев на попытку обобрать его начисто. Но едва только они наложили руки на Коломодия, как это произвело ужасное смятение во всем городе, и они потерпели еще большую неудачу, чем прародители. Все лавочники, услышав с вечера об аресте Коломодия, поутру собрались толпой, бросились в храм Божий, окружили патриарха, это был Иоанн Коматир, и почти грозили разорвать его и выбросить за окном вниз головой, если он немедленно, отправив к царю послание, не возвратит им Коломодия, как унесенную и погибшую овцу. С трудом успокоив народное движение, патриарх действительно возвратил им Коломодия, как овча обретенная. Текст достаточно мутный, но сквозь него проглядывает подлинное содержание его первоисточника, которое можно попытаться восстановить следующим образом. По-видимому, история Андроника Христа была изложена как насаждение рая на земле, а затем совершение греха и, как следствие, изгнание из рая. Причем грех тесно связан с неким древом, по-видимому, с крестом, то есть древом Христа, на котором он был распят. В итоге райская жизнь кончилась, и осталось лишь воспоминание о ней, как о золотом веке. Даже начало рассказа о Коломодии напоминает начало правления Андроника. Он много путешествует, его преследуют правительственные особы, но преодолев все трудности, он в конце концов разрастается как райский сад на площадях Царьграда, то есть, скорее всего, воцаряется как император. Хорошо соответствует история Андроника и описание мятежа, вспыхнувшего при аресте Коломодия и народное волнение в Великой Церкви. Ярко звучит у Никиты Ханиата сравнение Коломодия с овцой, то есть с агнцем. Но ведь агнец – один из самых распространенных символов Христа. Теперь возникает новое понимание известного христианского изображения, когда под распятием Христа рисуется череп Адама. Например, рисунки 2.60, 61, 62 и 94. Если изгнание из рая было восстанием против Андроника Христа, то возникает тесная связь между Адамом, раем и распятием Христа. Более того, в старых христианских произведениях, например, «Сказание о крестном древе», объявленных сегодня апокрифическими, утверждается, что крест, на котором распяли Христа, был сделан из райского древа, то есть из древа, которое когда-то росло в раю. До нас дошли старинные изображения, иллюстрирующие данную версию. Здесь, например, распятие Христа помещено прямо на крону райского дерева. Слева от дерева мы видим Богородицу, стоящую рядом с распятием. В центре Адам, справа Ева. Кроме того, в кроне дерева, тоже справа, изображен череп Адама. Идея отождествления креста столба Христа с райским древом или мировым древом, древом жизни, была известна и в средневековой Англии. На рисунке 2.96 приведено изображение мирового древа, попросту отождествленного с христианским крестом. Комментатор сообщает следующее. Рунический камень с острова Мэн, Великобритания, 10 век. Рисунки сохранили отголоски мифологических представлений о мировом древе. Само оно уже заменено изображением креста. Само имя Адам означает «человек». Что сближает его с именем Андроник и с евангельским именем Христа, Сын Человеческий? Более того, Христа называли вторым Адамом или новым Адамом. А самый конец рассказа о Коломодии является, по-видимому, аллегорическим описанием воскресения Христа. такая вот погибшая овца, ну, Коломодий, была возвращена как овча обретенная, то есть, есть как, то есть как бы воскресла. Имя Коломодий напоминает Коляда, но ведь Коляда — это фольклорное имя Христа. Христа. Отсюда, кстати, колядки, праздник Рождества Христова.